Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго вам времени суток, дорогие друзья! Вот и пролетело еще уже две недели, потому что прошлая пятница у нас с вами была праздничная пятница, был праздник единения и согласия, очень важный, я считаю, хороший праздник, и хотя он имеет в том числе и светские корни, политические, тем не менее мы всегда его уже давно, на протяжении многих лет, отмечали в том числе и в церквах, потому что единство вообще нужно всем. И в обществе, и между странами, и единство во Христе, мне кажется, это самая важная тема, которая затрагивала и по-прежнему затрагивает всех нас, потому что Христос когда-то молился за единство, Он сказал, молясь к Отцу, да будут все едины, причем это единство именно в Нем, что важно для христиан. Поэтому слава Богу за возможность праздновать и этот праздник, который теперь установлен в нашем календаре государственном, и вместе с этим отмечать определенные мысли и определенные темы, определенные очень важные такие, я бы сказал, мировоззренческие, просветительные темы для всего сообщества и христиан, и вообще общества в целом. Ну, что тут говорить, именно в единстве сила, это знает и известно всем. И наоборот, разделяй властвуй, это всегда были, ну, я бы сказал, такие, что ли, лозунги тех, которые хотели поссорить кого-то или преодолеть какого-то сложного иногда врага. Поэтому враг, он всегда так действует. Он разделяет и пытается через это властвовать. А наша задача не поддаваться и во Христе, и именно подчеркну, во Христе быть едиными. С вами, как и прежде, в эфире по пятницам с 15 часов по московскому времени передача «Золотая середина». Мы здесь ищем эту золотую середину во Христе. Поэтому для меня золотая середина во всем христианстве – это сам наш Господь Иисус Христос. Живой Бог, воскресший, который победил смерть и ад, который сказал, что никогда не оставит и не покинет всех его последователей. Он периодически всегда действует в нашей жизни, не давлея над нами, давая нам свободу, но, когда необходимо, вмешиваясь в наши жизни, чтобы направлять эти жизни. И вот это руководство Божие, и деликатное, с одной стороны, и такое надежное, такое Он покров наш, Он наша защита, оно всегда радует. Оно всегда радует, скажу, по своей жизни. Передача наша с вами проходит быстро, и спасибо всем, кто принимает активное участие, задавая ваши вопросы. Мы с Божьей помощью ищем ответы на них вместе. Поэтому мне, как обычно, пересылать ваши вопросы помогает Оля. Вот. А тут у нас большой коллектив сегодня у нашей Ирины, которая здесь давно уже работает, я бы сказал, ветеран наш, у нее день рождения, так что мы ее поздравляем. Вчера был у нас день рождения у пастора Александра в нашей церкви Тушинской Евангельской, у старшего пастора Александра Кузнецова. Поэтому всех именинников от всего сердца поздравляем, желаем долгих еще многих лет жизни во славу Бога. Чтобы Господь дал вам и мудрости, и любви, и силы, и обеспечил всесторонним обеспечением, и просто помог выполнить свое предназначение, давая духовные дарования для этого. Поэтому пусть Бог вас, дорогие, благословит. Нам также помогает Ирина с Яном для того, чтобы вот тут технически все это оформлять и действовать. Поэтому всегда молитесь за весь коллектив, и Олег Черный, и все другие участники наших, можно сказать, эфиров и наших программ. Так что слава Богу, спасибо всем за возможность совместно по-прежнему осуществлять это важное действие, я бы сказал. Вот знаете, мы недавно прошли Деяния апостолов, поэтому Здорово было посмотреть в действии, как действует Божье Слово, как оно распространялось и по-прежнему распространяется по всему лицу земли. Так что, слава Богу. Если вы прямо сейчас во время эфира захотите задать нам вопрос, то вы это можете легко сделать через сайт, через который, надеюсь, вы нас слушаете. Вот. А также мне в WhatsApp вот есть такие две возможности, поэтому по-прежнему я их повторяю в начале эфира, чтобы вы чувствовали себя свободно и могли поучаствовать в нашей программе. Пусть Бог нас благословит. Значит, вот на сайте нашей Теос Медиа группы, как мы говорим, медиагруппа или медиахолдинг, сейчас очень много разных таких названий, в общем, Теос Медиа, вы можете найти такое облачко с тремя точечками внизу, ну, не знаю, внизу или вверху, в зависимости от вашего электронного, как мы говорим, помощника. Может быть, в планшетах или в телефонах бывают разные оболочки или системы, которые обеспечивают коммуникацию, поэтому просто найдите на вашем экранчике облачко с тремя точечками, это такой непрозрачный намек на разговор, помните, да? Таким облачком в некоторых жанрах иллюстрирует речь на картине. Так вот, если вы хотите задать вопрос, найдите эту картинку, нажмите на нее, появится у вас табличка, и ее просто обязательно заполните ваше имя, а дальше кратенько ваш вопрос. Я всегда прошу составлять его с минимальными знаками в 2-3 предложения для того, чтобы у меня была возможность его полностью прочитать. Если что, я смогу в живом эфире уточнить. Поэтому вот такая возможность у нас есть. И еще раз благодарю весь коллектив, который обеспечивает нашу связь. Вторая возможность – это мой личный телефон. Он есть в WhatsApp, поэтому +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97. Если не успели, я еще буду периодически его повторять. И если вы этот мой мобильный номер персональный, да, наберете через WhatsApp, то такой коммуникатор у нас у всех сейчас появился, то ваше сообщение или ваш звонок, условно говоря, лучше во время эфира, конечно, не звонить, мы еще только продумываем эту опцию, но, по крайней мере, ваше сообщение или смс, как мы сейчас говорим, появится у меня, и я смогу прочитать этот вопрос в эфире, и прямо сегодня, сейчас, у нас такие сегодня 4 однушки, 11-е, 11-е и остальные двойки, да, 20-го, 22-го, так что у нас сегодня такая знаменательная в какой-то степени дата. Вот все это я смогу осуществить в живом эфире, то есть ответ на ваш вопрос. Спасибо за ваше участие. Более того, хочу сказать, что помимо вот прям живого такого вопроса в эфир, вы сможете задавать вопросы и в течение недели. Более того, у нас есть возможность для обсуждения предварительного любого вопроса. Так иногда я смотрю, вышлифовывается и просматривается более четко, более четкие формулировки появляются, когда человек уже немножко обсудил с одним, с другим, с третьим, услышал какие-то мнения, а иногда и вопрос отпадает, и так бывает. Знаете, я не тяну одеяло на себя, как есть такое выражение, что именно вот я буду отвечать на все ваши вопросы. Ну, во-первых, я это делаю с Божьей помощью, Господь знает, всегда молюсь, вот как и сегодня, садясь перед микрофоном. Не хотелось бы, чтобы моей личности здесь было много внимания, но Богу и Божьему Слову это очень важно, чтобы вы услышали именно Слово от Него. Оно универсально, оно достижимо до каждой личности, до каждого человека, учитывая все нюансы вашей персональной жизни и отношения с Ним. Ну, а у меня только могут быть помощь вам, цитаты из Библии, какие-то, может быть, опыт христианский, какие-то намеки. Иногда, знаете, человек слушает проповедь, я не раз слышал такие свидетельства, и пастор или проповедник даже и не фиксировал вот в те значения, которые человек получил. Вот, он совсем о другом немножко говорил, даже примеры, может быть, немножко были направлены на другую тему. И вдруг человек, вот знаете, как это известно всем нам, эврика или откровение, здорово, вот мне Бог ответил через этого пастора. Потом пастор подходит, меня так и надо, подходит, благодарят, А я так думаю, я и не собирался вообще это говорить. Вот иногда бывает это все так спонтанно. И вот в этой спонтанности я заметил хорошие такие черты посещения Божьего. Когда Господь хочет посетить кого-то, Он говорит иногда даже, слушайте, есть такое место в Библии, даже через врагов иногда Бог говорит, через обстоятельства, через стечение этих обстоятельств, через какие-то вдруг мысли, откровения, сны, видения. То есть у Бога очень много способов, как с нами поговорить. Поэтому пусть Бог нас благословит, и сегодня вот так же пообщаться. Поэтому подключаясь к нашей программе, жду от вас вопросов. И вопросы уже пошли. Максим задает вопрос. Так, вы не отвечаете на вопрос: животное, погибающее в пасти хищника, это мир несотворенный хорошо весьма? Так, очень интересно задан вопрос. Спасибо, Максим. Такое у вас необычное выражение. Я не знаю, может быть, я уже отвечал на него многократно, может быть, не дошло до вас времени. Простите меня, если вы считаете, что я не отвечаю на вопрос. Давайте я на него еще раз отвечу. Когда Бог сотворил мир, Он сказал: хорошо, даже то, что хорошо в глазах Бога, есть степени. Весьма хорошо – это тогда, когда Бог сотворил начальника, назовем это простым языком, над всем творением, человека. Человек был создан для того, чтобы ему было передано все творение. И человек был создан по образу и подобию Божьему. Ни про одно животное не сказано, что оно было создано по образу и подобию Божьему. Мы знаем, что весь ангельский мир был создан не по образу и подобию Божьему. Поэтому, когда Бог создал человека, Он сказал: весьма хорошо. Это вот эта часть, которая отмечает особый отпечаток благодати и благословения на человеке. Что же касается животного, то животные не гибли в пасти другого до момента грехопадения, внимание, человека. Вот когда человек, которому было вверено все творение, совратился, пошел за сатаной, пошел против Бога, все творение, которое было вверено человеку, получило вот серьезнейший изъян. Грех вошел в мир. Так написано, не только в человеков, но и через человека во весь окружающий мир. Поэтому вот эти кровососущие, вот эти вот хищники появились. Смотрите, есть замечательная картина пророческая про царство Христа, так называемое тысячелетнее царство, где вол будет именно лежать с ягненком. Простите, лев будет лежать с ягненком, и вол, как вол, лев будет есть траву, поэтому мальчик будет брать змею. Все это говорит о том, что вот так было, когда Господь все создал. Это непрозрачный намек, возвращение к тому первозданному, но потерянному. Поэтому, да, это говорит о том, что животные, созданные на временной земле, земля, и все дела на ней сгорят, и будет новая земля и новое небо, а будет обновление земли, а потом вообще написано, небеса свернутся, как свиток. Вы же знаете, что земля занимает часть небес. Но вот тех небес или той вселенной, в Библии мы встречаем три неба. Первое небо – это атмосфера, облака, вот, в которой Господь как вознесся на облаке и также будет придет вот в эту атмосферу, вот с этого неба, на небе, да, мы говорим, физическая атмосфера и небо. Второе – это космос, да, так в греческом, по-моему, это слово употребляется, всем нам понятное, оно вошло в наш обиход, и мы говорим про все звезды и про Вселенную как космос. И в том числе третье, недосягаемое, духовное небо, куда был восхищен апостол Павел, ну, если предположить, что тот человек, про которого он вспоминает, это такое скромное упоминание о себе. Он был восхищен до третьего неба. Вот это третье небо – это духовный мир. Это мир, который совсем, ну, частично он, конечно, пересекается и связан с физическим миром, но который вечен. «Все видимое временно, а невидимое вечно». Так мы читаем в 4 главе 2 послания к Коринфянам. Поэтому, если мы видим землю, то она не вечна. Если мы видим вот эту оболочку, наши тела, то она не вечна. Бог все это преобразит и даст нам вечные качества. Поэтому вот ответ такой, что животные при создании их не гибли раньше, не питались один другим, и все было хорошо. Животные не были человеком, поэтому, когда Бог создал человека, Он сказал «весьма хорошо». Поэтому это слово «весьма» я не привязываю к утрате каких-то качеств животных. Грехопадение повлияло на потерю вот этого, этой гармонии, который, с которой были созданы все животные. Вот приблизительно так бы я ответил на ваш вопрос. Ну, а если говорить... Ну, я думаю, что достаточно, потому что у нас есть еще вопросы. Надеюсь, Максим, я вам пояснил, объяснил. Если что-то, по-вашему, я опять не так сказал, ну, да, мы... Проблема коммуникации бывает и понимание. Ну, просто направьте дополнительное какое-то ваше сообщение. Станислав задает вопрос. Спасибо, Станислав, что вы слушаете и эту программу. Думаю, что это полезно для всех нас и для вас тем более. Сообщение. Законы природы именно такие, потому что материя именно так движется, именно так взаимодействует сама с собой. Это объяснение ничем не хуже объяснения, что так захотел Бог. Ну, вот видите, я не читал вопрос Станислава, он только что пришел, или это вот пришел прямо во время ответа на мой вопрос, или даже еще я удивлюсь, точнее, не удивлюсь, если он пришел даже раньше, потому что вот так иногда бывает, что мы, наши темы пересекаются, и люди даже говорят приблизительно на одну тему. Я в этом тоже усматриваю божественный замысел, промысел, как говорят в христианстве. То есть, когда мы начинаем вдруг поднимать такие вопросы, которые поднимают и другие люди, и удивительно эти темы совпадают. Поэтому законы природы могут деградировать. Это мы видим, потому что грех – это тоже закон. Смотрите, Господь сказал, что закон сеяния и жатвы не отменяет он. Вот как это было после грехопадения, это в логике называется причинно-следственная связь. Вот что ты посеешь, то и пожнешь, поговорку все мы знаем. Просто она настолько распространена, что ее не надо даже дополнительно объяснять. Вот что посеешь, это как раз говорит, что есть некий закон приумножения. Но если ты сеешь злое семя, то приумножится зло. А если ты сеешь доброе, приумножится доброе. И сам этот закон, он действует. Хотим мы того или не хотим, поэтому то, что зло пришло в мир, оно пришло в том числе и в закон приумножения. Приумножение зла или приумножение добра. Поэтому вот, Станислав, здесь, в принципе, все достаточно просто. Так, дальше двигаемся. Евгений задает вопрос. Рай – это внутреннее состояние, а не некое место где-то там. К раю можно прийти через добродетели при жизни, а потерять рай через грехи. Отчасти, Евгений, вы правы, потому что, как и Царство Небесное, суть в вас есть, говорил Христос. Хотя Царство Небесное и Царство Божие, оно имеет и свое место в духовном мире. Но мир духовный, он намного сложный, намного сложнее, чем мир физических явлений. Потому что одна частичка материи может быть отдалена от другой просто миллионами, миллиардами световых лет. Такая огромная у нас с вами Вселенная, хотя я верю, что она конечна. Ну, например, если ее представить в виде шара и двигаться по окружности, то, конечно, это бесконечно. Или это лента Мёбиуса, кто-то седловидной формой себе представляет Вселенную. Но все-таки Бог пребывает за пределами вот того созданного, что Он создал. Поэтому в неприступном свете, вот мы уже говорили сегодня про третьи небеса, поэтому миры пересекаются, безусловно, и рай, как состояние сердца, умиротворение с Богом, обретение этого мира, примирение с Богом, оно начинается уже внутри нас, это правда. хотя примиренное наше сердце продолжает жить в несовершенной оболочке, которая смертна, и последний враг истребится смертью. Об этом мы тоже читаем в том же послании Коринфянам, только в 15 главе первого послания. Поэтому это, он говорит, говорю вам тайну. Поэтому это внутреннее состояние, Евгений, совершенно вы правы. Но помимо этого мы должны вспомнить рай, как Эдем, который был на земле, когда миры намного ближе соприкасались, когда грех не вошел в мир. Ведь грех разделил человека, отделил от Бога. У человека закрылись глаза на мир духовный. Вот это тоже надо себе четко представлять и понимать, и исходя из повествований Библии. И когда мы в духе читаем Библию, приоткрывается, как был устроен мир. И в том числе «ныне же будешь со мной в раю», то, что говорит Христос разбойнику на кресте, говорит о том, что после смерти человек идет в небеса, которые представлены как вечный рай. Поэтому есть образ рая, был сам рай Эдем на земле, и есть состояние рая внутри человека. Вот так бы я ответил на ваш такой интересный вопрос. Эдуард задает вопрос. А там, в Беларуси, тоже есть какие-то радиостанции? Какие? Значит, типа Теоса, вы там в местных храмах и общинах тоже можете проповедовать, когда приезжаете? Да, конечно, Эдуард, и я это делаю. Единственное, что не побывал там на местных радиостанциях, хотя я уверен, они там тоже есть. Слышал, по крайней мере, о них. Ну, действительно, я там все-таки по приглашению и больше моим графиком посещения руководят те люди, которые ждут меня и которые уже берут под мой такой отпуск тоже свои отпуска и свои, планируют свои планы. Поэтому уж простите, но мое там пребывание, оно больше нацелено на общение с этими людьми, которые взяли за свой счет или там отгулы или что-то еще. Вот. И поэтому мы общаемся с ними более в частном порядке, уезжаем, как я уже говорил, на реку, там дикарями, ставим там палатки, иногда вот вагончик с собой берем, и там, по сути, живем целую неделю. А к воскресенью чаще всего, я вот что-то смутно помню, может быть, за все годы, а я туда 24 года подряд езжу, это были разы, когда мы оставались на воскресный день на месте, ну, там, на рыбалке далеко от Бреста. В основном, конечно, мы возвращаемся в церковь. И это добрая традиция, я считаю, это хорошая традиция побывать на служении. Не всегда даже, когда я проповедую, все-таки мы возвращаемся для того, чтобы послушать Слово Божие и как-то немножко отвлечься от всего земного. Вот. Поэтому вот так бы я ответил на ваш вопрос, Эдуард. Да, действительно, в этот раз, я уже говорил, я проповедовал в нескольких церквах, потому что мое появление там, оно также и служители подходят, приветствуют многих из них, я уже десятилетиями знаю, вот, и они меня, и они говорят, сможешь там поучаствовать, вот, третье воскресенье, там, как-то запланируй себе, вот, и встаю в такую священническую череду. Кстати, левитская священническая череда – это хорошее обыкновение и среди христиан. Когда есть несколько служителей в церкви, заранее оговариваются их возможности, ведь иногда люди едут на семинары, иногда заняты, иногда, ну, какие-то другие обстоятельства бывают. Поэтому хорошо, когда тебе заранее говорят, и есть возможность подготовиться получше, продумать, промолить, как говорят, какую-то определенную тему места Священного Писания. Станислав задает вопрос. В прошлый раз вы рассказали о своей давнишней беседе с администратором Кришнаитского храма в Москве, о том, что он не знал, что ответить на ваш вопрос реинкарнации в кришнаизме. Так вот, я могу ответить на этот вопрос, хотя и не кришнаит. Ничего не будет. Дело в том, что в вашем вопросе неявно присутствует христианская доктрина конца света. Но в кришнаизме кришнаизме-то и время, и реинкарнации людей бесконечны. То есть вы пытались христианские критерии приложить к кришнаизму. С таким же успехом можно спросить вас, например, что будет с Адамом, если все попадут в рай. Это бессмысленный вопрос, так как в христианстве подобное не предусмотрено. Ну, вот здесь, Станислав, вы как-то выявляете, наверное, свои тоже мировоззренческие или неправильные логические связи. Вы не совсем поняли даже христианство. Поэтому вам тоже трудно рассуждать. В принципе, в бесконечности нарисованной картины мне, я вполне ее воспринял из уст того, как вы говорите, администратора, заместителя президента храма, вот так он назывался, он говорил про бесконечность. Он говорил про бесконечность, но в этой бесконечности, которая изначально была добром и злом, святостью и нечестием, тьмой и светом, уже изначально она так закладывалась, что таким они представляют Бога. Врага у Бога нет. Это у Бога две руки, черные и белые, и он то добрый, то злой. Вот так это представлялось. И при этом они говорили, что он бесконечен, что он имеет вечность, и что все творение, которое создано им, они тоже это признают, тоже в этом смысле бесконечно. Видите, ваша идея здесь понятна мне, но только услышьте меня. Вот в процессе этой бесконечности есть какие-то процессы, какие? Перехода из темного в светлое, перехода. И когда человек сказал, что мы... И этого и хочет Бог, то есть цели Бога, это очень важно понимать, чтобы перевести все, весь материальный мир, который кармический, который там погряз, как бы мы сказали, в грехах, перевести в святое, то я и задал вопрос, а что же будет с самим Богом и со всем его творением, если все превратится в святое? То есть будет потеряна вот та важная вторая половина. Ну, в христианстве это нормально, иметь святые отношения в Боге и говорить про Бога, что он не грешник. Это как раз самая главная концепция христианства. А вот в кришнаизме оказалось, что человек не смог дать ответ, потому что понимал, что в каких-то там миллионах, миллиардах лет, раз бесконечный процесс длится, но есть что-то внутреннее заложенное, вот этого перехода. Если все перейдет в одну половину, я ему так и задал вопрос, а тогда Бог перестанет быть Богом? Потому что, по-вашему, вы в самом начале сказали, что Бог состоит из двух половин. Вот это такая двойная как бы дуальность такая у Бога. Да? Мы смело говорим, нет, Бог не грешен, и мы не боимся этого сказать. Бог абсолютно свят, а там нет. Там этому я удивился, что нет врага душ человеческих дьявола. Там даже ну, какие-то там божества есть, Кали-Юга и так далее, которые только, ну, опять же, под действием самого Бога. Все вершит Бог. Поэтому, ну, их главный Бог, там, конечно, много тоже божеств. Поэтому вот услышьте меня, в этом процессе, который не ограничен вечностью, есть конечность в значении перехода не святого в святое, и значит, потеря самого определения Бога. Значит, он станет только святым, только чистым, и все его творение. А где же вторая половина? Наверное, вы не совсем поняли вот ну, такую тонкость, которую я объяснял в прошлый раз. Может быть, сейчас уже поняли. Следующий вопрос. Людмила, очень тихо идет передача. Так, понятно. Но это к нашим... Пожалуйста, Ирина, если слышно меня, то надо прибавить звук. Люди не очень хорошо слышат. Чуть-чуть погромче сделайте, пожалуйста, нам... Эфир наш. Андрей задает вопрос. Это мой тезка. А если Бог специально сделал твою религию противоречивой и нелогичной, чтобы испытать твою веру? Ну, я не знаю, к кому это вопрос. Ну, Бог так не делает, Андрей. Бог сделал ясным и простым наше общение и отношение с Ним. Грех, вмешавшись, все, как говорят, спутал карты, есть такое выражение. Он сделал все, потерялась гармония, потерялось совершенство. Какие-то, я бы сказал, осколки гармонии, они есть. И даже когда человек смотрит на творение, послание к Римлянам, 1 главе мы об этом читаем, то незримая сущность божества, то есть Бога, такого мудрого, такого прекрасного, такого гармоничного, который создал все очень здорово, все красиво, и тоже, вот, он... невидимая его сущность через рассматривание творений видимы, так что они безответны, что даже и спорить не нужно, другими словами. Поэтому даже уже грехопадшее творение, даже уже потеря гармонии в этом окружающем мире показывает высоту, показывает, ну, я бы сказал, такое колоссальный замысел Божий, что человек, глядя даже на остатки, осколки этой, как мы говорим, цивилизации или этого творения, и то восхищается. Поэтому Бог не создавал что-то нелогичное, Он не создавал что-то несовершенное. На все, что Он создавал, Он сказал «хорошо». Он дал правильную оценку, безупречную, божественную оценку всему творению, которое Он создал. В противном случае мы тогда должны предъявлять Богу, что Он несовершен, а несовершенство – это грех. Он совершен, Он абсолютно свят. Как бы трудно нашему сознанию это не было восприятие этих слов. Алексей задает вопрос. Чем отличается общение христианского монаха с Богородицей от того, когда буддийский монах имеет прямое видение и наставление от буддийских святых, например, Манджушри, не знаю. Попробую ответить таким образом, Алексей. Чем отличается общение христианского монаха с Богородицей? Думаю, что у человека есть некие способности, с которыми сотворил его Бог. И эти способности частично были, вот как, знаете, тромб, перекрыты, они частично были утрачены, например, видение духовного мира, но открываются Богом вновь. Не полностью, помните, 13 глава, чем заканчивается послание к Коринфянам, сегодня мы очень много из него вспоминаем, где апостол Павел говорит, что я как младенец сейчас мыслю и рассуждаю, а тогда узрим лицом к лицу, увидим вот это само совершенство любви. То есть сейчас мы смотрим тускло, гадательно, но тогда узрим, и он представляет этот взгляд как взгляд младенца. Поэтому, безусловно, но тем не менее, если взять человека, который во грехах, то он вообще и этого не видит. То есть вот этот духовный взор нам возвращает Бог в момент второго, или в скобочках, духовного рождения, или возрождения нашей личности. У нас появляются вновь вот эти рецепторы, с которыми человек был создан для общения с Богом, они оживают, они начинают опять ощущать вот это взаимоотношение со своим Творцом через жертву Иисуса Христа. Поэтому я считаю, что вообще духовные личности, духовные люди, у них бывают разные духовные дарования, но они дают фору любому человеку, который живет по плоти. Ну, так говорит Священное Писание, это не унизительно, это не какая-то градация, наоборот, Господь открывает двери всем и говорит, если хочешь больше что-то знать обо мне, вот пройди вот этими дверями, двери – это Иисус Христос, помните, я дверь овцам, он говорит, во двор отчи. Поэтому если хочешь знать, как устроен духовный мир, а ведь там же есть в духовном мире и демоны, есть дьявол, который отец лжи, то лучше пройти Христом в этот духовный мир, чтобы защитить себя от огромного колоссальной лжи, которая может всячески через, в том числе, не исключением является и христианство. В христианстве тоже могут быть люди, которые двигаются не в Духе Божьем, и, значит, могут быть подвержены лжи, нечестию и обману. Сатана, он желает прельстить, если возможно, даже избранных, а уж не говоря, если человек формально только в какой-то религии пребывает. Поэтому, Алексей, здесь не вопрос общения монаха с имеется в виду, наверное, с Богородицей, то есть с потусторонним миром. Вообще-то нам обращаться к потустороннему миру запрещено, кроме как к Иисусу Христу. Это запрещает нам Священное Писание. Поэтому каков там мир и кто с нами общается? Это большая тайна. Если мы вдруг пытаемся этот запрет преодолеть и сказать, а я хочу, то здесь опасности и у монаха будет, и у буддийских святых, так называемых, да. А чем они вдруг стали святы-то? Они что, Христа приняли? Поговорите с ними, я же с ними разговаривал, в том числе и с буддистами, вот, и с йогами, вот, и так далее, которые говорят, у нас был друг семьи, который ходил к нам годами, у меня столько с ним встреч и общения было, вот. И я говорю, ну как вот ты считаешь, то, что ты раньше совершил? Он говорит, ничем это уже не убрать, я только могу своим лучшим поведением, исправленным поведением, как бы надеяться, что эта карма в последующих там жизнях, она уйдет. Вот и все. То есть Христос прямо сейчас и здесь может дать тебе новую жизнь. Вот в чем христианство колоссально отличается от всех других религий. Потому что Христос заплатил за все грехи, и Он дает освобождение личности. И Он грехов прошлого даже не вспомянет. Вот так сразу Господь освобождает. Своей кровью Он заплатил за эти грехи. Поэтому Он освобождает человека, даже не ожидая от него каких-то добрых дел, хотя мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Поэтому обращение в духовный мир, Алексей, надо регламентировать, скажу современным таким словом, все-таки Библией. Все-таки повнимательнее изучить через Библию этот вопрос. Может быть, у тебя будет вопрос, касающийся по Библии именно этой регламентации. То есть написано, что мерзок пред Богом всякий, вызывающий мертвых. Или взывающий, есть так. Вызывающий – это не обязательно вот этот вот какой-то сеанс, там, не знаю, когда вызывают духов или кого-то умерших, ну, вы знаете, есть такие практики оккультные. Нет, это значит взывающий. Смотрите, 71-й псалом, кончились молитвы Давида. Перед Богом все праведники, они хоть Ветхого, хоть Нового Завета, они равны. Они равны. Мы чтим Марию, которая стала благословеннейшим сосудом, через который сам Господь вочеловечился. Он вошел в этот мир, поэтому написано «будут ублажать тебе все роды». Но Он был и Господом ее, она несовершенна, нельзя приписывать ей божественность, это запрещено. Она говорит «это мой Господь», почитайте ее молитву, когда она говорила с Елизаветой. Она называет его Господом. Значит, она осознавала, что он и ее спаситель. И когда волхвы пришли, они поклонились, это уже Матфея 1 глава, 2 глава, и поклонились, написано, а она была с младенцем. Ну, представляете, мать с младенцем, мы часто видим это на иконах и на других изображениях. Это очень логично. Когда мать кормит часто ребенка, она иногда буквально ходит с ним, она из рук его не выпускает. И написано, поклонились, тем не менее, ему, то есть младенцу. Но можно было бы всего лишь написать, и поклонились им. Нет, Господу Богу одному поклоняйся, ему одному служи, напоминает нам Христос в битве с дьяволом в пустыне. Ангелы говорили, не поклоняйся мне. И Мария, если бы сейчас вы с ней могли пообщаться, ну, мы общаемся через Священное Писание, вот, она бы сказала, не поклоняйся мне. Она не является исключением в этом списке. Поэтому любой кланяющийся или уподобляющий человека Богом не прав. Ангела Богом не прав. Так мы читаем в Священном Писании, мы библейские христиане. Поэтому при всем уважении, почитании Марии как благословенного сосуда, это хороший, я бы сказал, пример. Жизни, например, для всех христиан, и мужчин, и женщин, как можно вместить Христа в свое сердце, вынашивая. Ему должно расти, а нам умоляться, помните, как сказал Иоанн Креститель. При этом нельзя из Марии делать божество, нельзя. Это языческие корни, которые, к сожалению, наложились на христианство, которое пришло сюда, в Россию. Уподобление Марии божеству только в V веке, по-моему, или в VI было. Первые христиане даже об этом и не смели так говорить. Да, любой христианин, он святой. Ну, в значении святой не своим идеальным поведением, а святостью Христа. Он святой в этом смысле. Но, тем не менее, вот так. Поэтому это вот что касается обращения к Марии. Смотрите, Бог на всяком месте, Он вездесущ, Он всемогущ, Он всеведущий, Он знает прежде нашего прошения, Он заглядывает в сердце каждого. Сейчас вот говорят 8 миллиардов уже, да? Он знает, это только может Бог. Сейчас намерение сердца каждого из вас. Это знает Бог. Так неужели нам уподобливаться людям, которые не дочитали что-то в Библии или вообще ее не читали, чтобы сказать, что надо, вот Дух Святой, ты мне помоги помолиться сейчас Марии, которая походатайствует Христу, чтобы Христос ничего не забыл, и Он мне помог. Ну, понимаете, какая надстройка совершенно ненужная. Поэтому мое отношение к этому библейское. Вот, имейте в виду. Да, бывают в христианстве разные на этот счет мнения, но мы же в передаче «Золотая середина», давайте будем держаться Бога, который ничего не забывает. у него все пылинки вселенной сочтены, волосы на вашей голове сочтены, который все содержит своим словом, но тот, который не утомляется, который никогда, ну, абсолют, послушайте, абсолют во всем. Ну, зачем из Бога делать не абсолют, который что-то забыл, и вот Мария должна ему там напомнить? Ну, это немножко я зацепил другую тему, но, тем не менее, я считаю, что это важно. Важно, чтобы у нас правильно формировалось отношение. Если есть Спаситель, который спас меня, ну, почему вдруг надо прибегать к таким, ну, я бы сказал, небиблейским методом. Если вы найдете в Библии, что Христос об этом учил, чтобы мы обращались к умершим, святым, там, не святым, а потом вопрос святых тоже – это большой вопрос. Вот вы бы обращались к Анании и Анании и Сапфире, да, которые вот согрешили перед Духом Святым и потом замертво упали. Вот они сейчас где? Вот принял их Господь, просто убрал на пути такой горящей церкви, чтобы церковь не охладила их таким безнравственным поступком, но принял в свои обители. Есть в христианстве много толков на эту тему, и они имеют и те, и другие какие-то логические свои обоснования. Отнял ли Бог у них спасение за этот поступок? Вот вопрос. И пошли ли они в ад? И вот даже они святые, они приняли крещение, они были частью Христовой Церкви. Поэтому вот здесь вопрос, что происходит в последние мгновения, когда человек встречается с вечностью. Вот, я нисколько не подвергаю там Марию, Петра, Павла, но кто-то хорошо, здорово сказал, что мы, придя туда, очень много мы удивимся. Мы удивимся, что мы не увидим тех, кого точно думали там увидеть. И мы удивимся другому, мы удивимся, что тех, кого мы точно прописали в ад и думали, что их там в вечности не будет с Богом, а они там. И удивимся, как мы туда попали, увидев всю подробненько нашу жизнь. Поэтому нам еще предстоит многому удивляться. И забегать вперед, и делать преждевременные выводы, написано «не судите, да не судимы будете», именно с этим контекстом. Не бытовые вопросы. Судить в значении, ну, как-то там, суждение выносить, а именно выносить суд, приговор, суд-приговор в ад или в рай кого-то. Вот этого мы не имеем права, это сказал Господь. Не выдергивайте пшеницу, это плевел, потому что вместе с ними, вы подумав, что это плевел, вы выдернете и пшеницу. Это все говорит о том, что мы не владеем полностью ситуацией, поэтому даже обращение в духовный мир, оно опасно. Бог знал об этом, поэтому запретил это делать. Запретил. Обращайся к Нему. Он вездестущий, всемогущий Бог, спасший тебя через Иисуса Христа и дарующий тебе святость и чистоту в Нем. У тебя есть прямой доступ. Он сказал, я тебя не оставлю и не покину. Поэтому, ну, зачем городить что-то такое совсем не библейское? Да, много традиций, да, есть какие-то вопросы, связанные с культурой восприятия чего-то, но если мы хотим быть ближе к стволу, как я говорю, к этой лозе, ко Христу, то часть каких-то учений, оно будет отпадать. Вот это всем нам, это, я говорю, любой конфессии. Это обновление, это такое в хорошем смысле обновленческий процесс, который должен происходить с каждым из нас как личности и с каждой конфессией, потому что мы созданы для того, чтобы в большой семье, чтобы не просто кидать в огород какой-то христианской конфессии камни критики, а для того, чтобы понимать, как все это устроено. Ну вот, еще пару вопросов. Спасибо. Значит, вижу здесь, Эдуард задает вопрос. «Если ты хочешь понять тело Христово, послушай слова апостола». И вы тело Христово, порознь члены. Если вы тело и члены Христова, то на алтаре лежит ваша тайна, то есть чего вы причащаетесь, ваша собственная тайна. Ваш ответ «Аминь» адресован самим себе. И если ответом вы совершаете восхождение, ты слышишь слова «тело Христово», ты отвечаешь «Аминь», будь членом Христовым, чтобы твое «Аминь» было истиной. А почему же тогда говорят, что Святой Дух в сути не совсем Бог? Как вы сами принимаете вот это разделение Бога, Отца и Святого Духа? Почему Христос, будучи Богом, молился на кресте не самому себе? Хороший вопрос, Эдуард. Конечно, но под конец эфира немножко здесь вообще вопросы троицы, они сложные для понимания. Я хочу сказать, что внутри нас есть борьба. Внутри нас есть борьба, но мы грехопадшее творение. Но какие-то образы, так как мы созданы по образу и подобию Божьему, нам доступны. Когда внутри нас идет борьба, мы понимаем, что как сын я бы поступил вот так, но многие из нас уже стали и отцами, поэтому в нас есть и сын, и отец. Отец говорит, допустим, во мне, надо его помиловать, надо вот так сделать, а сын, допустим, ну, говорит иное. Я сейчас не хочу полностью вот этот пример переводить на взаимоотношения внутри Троицы. Я хочу показать, что от этого ни царство не разделилось внутри себя, но есть разные мотивы. Смотрите, вот у Бога есть тоже его многогранность, его такая разносторонность. Вот смотрите, он милость свою превознес над своим же судом. То есть суд его справедлив, и он нисколько не пострадал, он карает всякое беззаконие. Но милость, явленная через Христа, возвысилась чуть больше, чем суд. И поэтому он больше ожидает человека помиловать, чем по суду его наказать. И это все в Боге, и он не разделился. Поэтому отношение к Духу Святому должно быть, он равно поклоняемый, равно славимый Бог. На основании принятого на Втором Вселенском Соборе для всех христиан вот этих тезисов, или, как мы говорим, апостольского символа веры. Он равно поклоняемый, равно славимый Бог. Поэтому не стоит Духа Святого уничижать или делать из него, ну, не знаю, не Бога, да, какую-то силу просто. Александр, не пойму одну вещь. В христианстве учат, что нужно иметь дар зоркости, отличать божественные чудеса от бесовских. А что делать, если всю жизнь думаешь, что что купаешься в божественной благодати, а потом окажется, что это тебе сатана устроил жизненный путь разными благостями, которые ты счел за Божью любовь к себе? Александр, так может рассуждать только человек, который не познал лично Бога. «Мои слышат голос мой и следуют за мной», так говорил сам Иисус Христос. Рожденный свыше слышит голос Божий, не знает, откуда приходит и как уходит, но так бывает со всяким рожденным от Духа. Личное персональное отношение с Богом не позволит другому голосу, голосу наемника или голосу, тем более, врага, вмешаться в эти отношения. Поэтому даже дитё, которое еще не умеет ни говорить, различает свою мать от всех других. Поэтому здесь вот этой опасности, я считаю, что не может быть. Может быть только в одном случае. Если человек умышленно отвернулся от Бога, зная его голос, попрал этот голос и стал слушать другие голоса, в том числе и ложных учений. Тогда дьявол приходит в виде ангела света и начинает ему открывать свою действительность, как мы сейчас говорим, виртуальную. Да? Вот человек может обольститься, даже христианин, но он точно зафиксирует то место, когда он отвернулся от реально отношений с Богом. Поэтому мы в этом смысле здесь имеем безопасность. Бог не даст вмешаться сатане, потому что Бог наш хранитель, и Он наш небесный Отец. Так же, как и мать не даст вмешаться другой какой-то, не знаю, там, матери или который претендует быть матерью этого ребенка, вот, она защитит, да, любая мать вот так как встанет за свое дитя, если она настоящая мать. А Бог у нас настоящий отец, поэтому я верю, что Он наш хранитель. Друзья, наше время уже так быстро пролетело, я опять не смог добраться до некоторых вопросов, которые у нас оставались еще из прошлых эфиров, но давайте начнем следующий эфир, если Бог даст жизни, с ответов на другие поступающие вопросы в течение недели. Пусть Бог нас благословит. Кто хочет посетить нашу церковь, улица Василия Петушкова, дом 29, мы на северо-западе находимся Москвы, приезжайте, в 11 часов у нас служение. Кто хочет, может одним глазком подсмотреть нас в онлайн, t495.ru, и также наберите Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе. Там есть все наши проповеди, и можно участвовать онлайн в служении. Да благословит вас Бог, с миром Божьим, до свидания, надеюсь, до следующей пятницы.